В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуминске, Инвале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов, добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Джавелин значит дротик». Грузия, вероятно, станет обладателем самого современного противотанкового вооружения. Алкограница для алкотуриста. Как магазины «Дьюти-фри» на ПСОУ поднимают статистику абхазского туризма.
Многие из них держали в руках пластиковые пакеты, в которых позвякивали бутылки.
Завтрак для бизнес-чемпионов. В Цхинвале поступила первая партия фисташек из Ирана. Станет ли республика фисташковым хабом?
Познакомились с иранскими предпринимателями, которые не забыли о нашем древнем родстве, которые достаточно состоятельные люди, что могут решать проблемы в Иране.
Все это, а также про боржоми без мечты, сколько денег для счастья нужно в Абхазии, про празднично закрытые пункты пропуска, как правильно греться газом в Тбилиси, рубрика «Картинки с выставки», обзор пресса и за что Лукашенко хвалил Саакашвили и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Президент США внес Северную Корею в список стран, поддерживающих терроризм. Президент Ирана заявил о победе над группировкой «Исламское государство». Центр Луганска заняли неизвестные вооруженные люди. Президент США Дональд Трамп внес Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. Эксперты называют это решение символическим, поскольку Пхеньян уже является объектом жестких санкций со стороны Соединенных Штатов. Северокорейский режим должен вести себя законно. Он должен прекратить противозаконные ядерную и ракетную программы. Он должен прекратить поддержку международного терроризма, провозгласил президент Трамп, объявляя о своем решении. Дональд Трамп привел убийство в Малайзии сводного брата корейского лидера Ким Чен Ына и гибель американского студента Отто Уорнбьера, который провел 17 месяцев в северокорейской тюрьме как пример незаконных действий Пхеньяна. КНДР была исключена из списка стран, поддерживающих терроризм в 2008 году президентом Джорджем Бушем-младшим в обмен на согласие Северной Кореи допустить международных инспекторов на свои ядерные объекты. Она вскоре нарушила свое обещание. Дональд Трамп назвал решение Буша наивным заблуждением. В последние месяцы по инициативе США Совет Безопасности ООН ввел дополнительные санкции против Северной Кореи с целью прервать остающиеся торговые связи с КНДР с миром в ответ на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, решение президента Трампа должно дать сигнал другим странам о серьезности, которую США придают северокорейской проблеме. КНДР будет лишь четвертой страной в американском списке стран-спонсоров терроризма. В него включены Сирия, Иран и Судан. Президент Ирана Хасан Рухани заявил о победе над экстремистской группировкой «Исламское государство» во вторник в прямом эфире на государственном телевидении. Высокопоставленный командир стражи исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани также объявил о разгроме «Исламского государства» в послании, направленном верховному лидеру Ирана во вторник. Послание было опубликовано на сайте Sepah News, новостном сайте стражи. Видеоролики и фотографии Сулеймани, командовавшего силами Кудс, подразделением стражи Исламской революции, ответственным за операции за границами Ирана на передовых позициях в боях против экстремистской группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии, часто публикуются иранскими СМИ в последние годы. На прошлой неделе иранские СМИ опубликовали фотографии Сулеймани в Аль-Букамале, восточной Сирии, городе, который был последней территорией, отбитой у исламского государства. Революционная гвардия стражи исламской революции – самая мощная военная сила Ирана, которая также контролирует экономическую империю стоимостью в миллиарды долларов. В течение нескольких лет борется за поддержку президента Сирии Башара Асада и центрального правительства в Багдаде. Более 1000 членов стражи исламской революции, включая старших командиров, были убиты в Сирии или Ираке.
Эхо Кавказа. Новости.
Неизвестные вооруженные люди заняли центр захваченного пророссийскими сепаратистами Луганска. Они блокируют доступ к административным зданиям самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Лидер ЛНР Игорь Плотницкий приказал неизвестным освободить город, однако они отказались выполнять его требования. Как сообщает «Новая газета», в Луганск прибыли 3 грузовика с вооруженными сепаратистами так называемой Республиканской государственной службы охраны Донецкой Народной Республики. Происходящее в Луганске может быть связано с конфликтом Плотницкого с министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом. 20 ноября Плотницкий отправил его в отставку в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Глава МВД, по данным СМИ, отказался подчиняться приказу. 21 ноября Корнет назвал слухами сведения о своей отставке.
Сегодня ночью силами МВД была пресечена деятельность крупной украинской разведывательно-диверсионной группы, которая пыталась проникнуть на территорию нашей республики для совершения серии резонансных диверсионно-террористических актов. Большинство диверсантов были задержаны, но мелкие силы ушли от наказания.
Игорь Корнет заявил также о задержании директора телеканала ЛНР Анастасии Шуркаевой, руководителя администрации главы республики Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил передать останки Иосифа Сталина Грузии и увековечить в России память советского руководителя Никиты Хрущева. Он также вновь призвал захоронить тело Ленина. В интервью Интерфаксу Кадыров заявил, что надо проявить добрую волю и отдать Грузии останки Сталина, чтобы его похоронили на родине. В результате, по словам Кадырова, миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию.
Спасибо. О международных новостях нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Тбилиси может получить американские противотанковые ракетные комплексы типа «Джавелин» – «Дротик» на сумму 75 миллионов долларов. Сделку утвердил Госдепартамент США, дело за Конгрессом. Изменит ли возможная поставка ПТРК в Грузию расклад сил в регионе Южного Кавказа, выяснял Владимир Унанянц.
Экс-президент Грузии, а ныне главный украинский оппозиционер Михаил Саакашвили обвинил в депортации своих сторонников из Украины в Грузию не только Киев, но и Тбилиси. В частности, политик считает, что именно грузинская служба государственной безопасности сдала своих граждан украинским коллегам. У Грузии нет власти и нет государственного аппарата. Все фамилии переданы в Киев из Тбилиси, из СГБ. Я достоверно знаю это. Такие люди были схвачены, о контактах которых со мной украинская сторона никак не могла знать. Это знали только грузинские спецслужбы. Накануне вечером в порт Поти зашел паром, на борту которого находились 8 граждан Грузии, депортированных из Украины. Как утверждали в Киеве, их деятельность противоречила интересам национальной безопасности страны. Все они так или иначе были связаны с Михаилом Саакашвили и поддерживали его оппозиционную деятельность. В частности, среди депортированных оказались воевавший в зоне АТО грузинский доброволец Ванон Адирадзе, который является одним из организаторов палаточного городка у Верховной Рады, инструктор Нацгвардии Мамука Абашидзе, оператор телекомпании «Рустави-2» Томас Шавшишвили, освещавший деятельность бывшего президента Грузии, и бывший охранник политика Зураб Цинцадзе. Как утверждают депортированные, их похитили, избили, надели на голову мешки и так выдворили с территории Украины. Подробности спецоперации раскрыл сам Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.
Захваченных грузин перевезли 3 вертолетами из Киева в Одессу. Операцией командовал лично Гелетей, которого сразу узнали наши бойцы. Прикладом пистолета избили журналиста Томаза Шавшишвили. В Одессе их встретил генерал Косик и погрузил на паром, на котором до Грузии их сопровождали 50 бойцов спецназа. Это новая блестящая операция генерала Гелетея после Иловайского котла. То, что начальник охраны президента незаконно занимается депортацией грузин, четко показывает, как Порошенко боится лично меня.
В посольстве Грузии в Украине информацию о насилии в отношении граждан Грузии не подтверждают, но подробности выдворения тоже не приводят. Дипмиссия ограничилась лишь сухим комментарием.
Мероприятия по принудительному возвращению в Грузию указанных граждан были проведены совместно с службой безопасности, национальной полицией, иммиграционной и пограничной службами Украины из-за деятельности, которая противоречила интересам обеспечения национальной безопасности Украины. Этим украинская сторона объясняет ограниченное количество информации в связи с их возвращением.
Министр юстиции Грузии Тео Цулкиани со своей стороны также предпочла не заострять внимание на инциденте.
Никакой коммуникации в связи с данной темой между ведомствами двух стран касательно министерств юстиции не было. Наша страна открыта для всех граждан Грузии. И, разумеется, если другое государство вернет их на родину, родина открыта для всех наших граждан. И мы приветствуем возвращение любых наших граждан.
Между тем, члены партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» провели сегодня акцию протеста у здания Министерства иностранных дел. Соратники Михаила Николозовича обвиняют внешнеполитическое ведомство в том, что грузинская дипмиссия фактически оставила на произвол судьбы своих граждан в Украине, руководствуясь лишь узкопартийными интересами, а не интересами государства и народа. Официального комментария грузинского МИДа в связи с депортацией 8 граждан Грузии из Украины до сих пор не последовало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы прослушали вчерашний материал Владимира Унанянца. К сожалению, произошла ошибка. Теперь мы ставим действительно материал про джавелины.
Грузия с большой долей вероятности в ближайшем будущем получит долгожданные американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Госдепартамент США уже одобрил сделку. Теперь слово за Конгрессом. Если американские законодатели согласятся с военными и дипломатами, то Тбилиси может рассчитывать на 72 пусковые установки и 410 ракет к ним. К тому же в распоряжение Минобороны поступят 10 учебных ПТРК со своим боекомплектом. Общая стоимость беспрецедентной в новейшей истории Грузии сделки – 75 миллионов долларов. Замминистра иностранных дел Давид Залкалиани считает, что решение Вашингтона подчеркивает высокий уровень взаимного доверия и не сомневается, что конгрессмены не станут чинить препятствий.
Это решение говорит о существующем между нашими странами доверии и характеризует то тесное стратегическое партнерство, которое наблюдается в последние годы между США и Грузией, в том числе в направлении военного сотрудничества.
В ноябре этого года стало известно, что США выделят Грузии более 100 миллионов долларов на повышение обороноспособности. И вот теперь, похоже, стало ясно, на что пойдет большая часть денег. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сиасиашвили со своей стороны приветствовал готовность США на деле повысить обороноспособность Грузии.
Этот шаг со стороны Госдепартамента США еще раз подтверждает то доверие, которое есть в нашем партнерстве. Хочу подчеркнуть, что это эффективная оборонительная возможность, которая в конечном итоге направлена на мир и стабильность в нашей стране и в регионе, и которая пойдет на пользу развитию нашей страны.
Это тот редкий момент, когда мнение представителей оппозиции полностью совпадает с видением правящей партии. Один из лидеров Единого национального движения Георгий Барамидзе назвал такой сигнал из Вашингтона знаковым.
Это значительно повысит оборонные возможности Грузии. Мы сможем более эффективно защищать свои интересы, и такой потенциал, безусловно, будет нужен НАТО. С другой стороны, это сигнал со стороны Соединенных Штатов всем, что Америка в конечном итоге, хотя нам пришлось долго этого ждать, не бросает своих друзей.
Решение о возможных поставках в Грузию ПТРК «Джавелин» было принято по итогам визита в США министра обороны Грузии Ливана Изория. По словам главного редактора журнала «Арсенали» Ираклия Ладашвили, Грузия ждала этого последние десяток лет. При этом специалист отмечает, на расклад сил в регионе появление у Грузии американских ПТРК не повлияет.
Это не угрожает никому в нашем регионе, потому что это именно оборонительное оружие, и оно предназначено против вероятного противника, если он будет наступать на территорию Грузии, его бронегруппы, если будут. А так никакой балласт не нарушится, потому что у тех наших друзей, соседей, у Армении, у Азербайджана есть не меньше эффективнее противотанковой системе, как российского производства, так и, между прочим, европейского производства. Так что, если у них есть, и у Грузии может быть. А те оккупационные войска, которые находятся в оккупированном Хинвальском регионе в Абхазии, российские войска, они тоже имеют противотанковые средства.
Но при этом Аладашвили отмечает, «Джавелин» — ПТРК третьего поколения, действующий по принципу «выстрелил и забыл». И попал. Аналогов этому оружию нет ни у Армении, ни у России. Лишь Азербайджан имеет на вооружении похожие системы израильского производства типа «Спайк». Специалист напоминает, сама Грузия и до августовской войны 2008 года имела противотанковые комплексы. Правда, они были в основном советского производства. И сегодня они не отвечают тем требованиям, которые диктует сложившаяся ситуация.
Это был фагот, хотя во время войны массового использования этих фаготов не было. Сейчас на оккупированных территориях у России есть модернизированные танки Т-72Б3 и еще были Т-90А, у которых усилена лобовая броня. Это означает, что те же фаготы, им уже трудно пробивать слабовую броню усиленную. А джавелинцем отличается от него, что его можно выстрелить так, чтобы эта ракета попала сверху, с крыши, где его броня тоньше, чем впереди. Так что во время использования джавелинов можно массово уничтожать танки не только советского производства, а те же, например, «Абрамсы» или другие танки.
Впервые «Джавелины» появились в Грузии этим летом, когда в стране прошли многонациональные военные учения «Достойный партнер 2017». Так что у грузинских военных была возможность ознакомиться с этими комплексами. Минобороны ожидают, что уже через несколько месяцев «Джавелины» официально поступят на вооружение грузинской армии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Боржоми разгорелась борьба за власть. Здесь, в Сакривуло, в большинстве оказалась не правящая грузинская мечта, а депутаты от оппозиции. О борьбе местных мечтателей с местной реальностью Мзия Парисишвили.
Нехарактерную для грузинской оппозиции сплоченность демонстрируют второй день оппозиционные депутаты Сакребулу Боржоми. Из 28 депутатов новоизбранного представительского органа их 15. 11 представляют Альянс патриотов, 2 нацдвижения, 1 от Европейской Грузии и 1 лейборист. Накануне более 7 часов шло первое заседание Сакребулу, в ходе которого на фоне демарша 13 депутатов правящей силы «Грузинская мечта» был избран глава Сакребулу. Им стал депутат от Альянса патриотов Заза Чеченица. Патриотом Чеченица, впрочем, стал перед местными выборами самоуправления, а до этого был мечтателем и также возглавлял Сакребулу. Сегодня он в сопровождении лидера Альянса патриотов, депутата парламента Ирмы Инашвили, передал в аппарат Сакребулу протоколы вчерашнего заседания. По словам Заза Чеченица, он на завтра уже назначил очередное заседание, и заявления представителей грузинской мечты о нелегитимности процесса необоснованные.
Признаны полномочия всех 28 депутатов. Есть даже подтверждающие это видеокадры. Там видно, что за этот вопрос проголосовали все.
Уже после этого мечтатели оставили зал заседания в знак протеста, требуя перенести выборы главы Сакребулу и укомплектование профильных комиссий. Лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили напомнила простую арифметику – 15 больше 13.
Эти 15 депутатов представляют большинство, поэтому они свободно могли назначить руководителей Сакребулу. А то, что вчера происходило, это была процедурная война, маневр, к которому прибегла грузинская мечта, чтобы сорвать заседание. Я хочу сказать грузинской мечте, вы не можете быть везде. А демократия означает, что там, где победит оппозиция, вы должны это признать.
Но местные мечтатели намерены и дальше бойкотировать заседание Сакребулу, говорит местный депутат от грузинской мечты Ираклий Квирквелия.
Мы планируем правовым путем защитить наш город, наше государство и продолжить строительство развития Боржоми. Мы не намерены включаться в работу Сакребулу, поскольку пока не утверждено вступление в силу наших полномочий. И завтрашнее заседание Сакребулу будет нелегитимным, а мы не намерены участвовать в незаконных действиях.
Мечтателей в Сакребулу поддерживает и новоизбранный мэр Боржоми, их однопартиец Ливан Липартия. Он не намерен пока сотрудничать с оппозиционным большинством Сакребулу. Конфликт надолго не затянется, предполагает эксперт по вопросам самоуправления Давид Лусаберидзе. В развитых странах это составляющая часть демократии. Только такой модели нет в грузинской реальности. В законодательстве нет четких регламентов действий в случаях прихода к власти оппозиции на местах, и политическая элита не готова к такому сотрудничеству. Да и органы самоуправления не наделены большой властью, говорит Давид Лусаберидзе.
Естественно, будут попытки внести раскол в ряды оппозиции, чтобы какая-то часть поддержала правящую силу, или же срывать обсуждение тех вопросов, которые не соответствуют интересам грузинской мечты. Таких прецедентов за 25-летнюю историю современной Грузии было мало, но каждый раз, будь то союз граждан при Шеварднадзе, нацдвижение при Саакашвили и сейчас, правящая сила старалась изменить ситуацию в свою пользу. Пока наша политическая система и истеблишмент не владеет концепцией и механизмами, как должна работать система, в том случае, когда в парламенте доминирует одна политическая сила, президент представляет другую партию, а на местах население может выбрать представителей совсем других партий.
Давид Лосаберидзе не исключает, что такое упущение входило в планы самой грузинской мечты, чтобы можно было сказать, что она победила не везде. Впрочем, эксперт считает, что противостояние и конфликты в местных органах самоуправления в Боржоме будут возникать не из-за идеологических расхождений, а, как опыт показывает, из-за меркантильных интересов. По словам Давида Лосаберидзе, обсуждение конкретных вопросов и позиция конкретных групп в Сакребулу, когда противники могут оказаться союзниками, станет индикатором, какие и чьи бизнес-интересы лоббируют отдельно взятые депутаты. А в случае Боржоми торг особенно уместен. Там и минеральная вода, и горные курорты, и леса. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращение на туристический рынок такого мощного конкурента, как Турция, и другие факторы сделали нынешний курортный сезон в Абхазии крайне неудачным. Тем не менее, количество гостей не уменьшилось. В поисках честного ответа на этот вопрос пересек ПСО наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Еще год назад в Абхазии стали рассуждать о том, что показатели будущего 2017 года в сфере турбизнеса вряд ли дотянут до рекордных показателей предыдущих лет 2015 и особенно 2016. Турецкий фактор нынче действительно сработал, но к нему добавились еще и на редкость прохладный и дождливый июнь, громкий криминальный инцидент с российскими туристами в июле и взрыв армейского склада в селе Приморском в августе, из-за чего опять же пострадали туристы. В общем, как говорится, пришла беда, отворяй ворота. По информации министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия, в 2016 году нашу республику посетили около 1,5 миллиона туристов. В этом же году их число в лучшем случае может достичь лишь 900 тысяч человек, то есть снизилось процентов на 40. Но вот еще любопытно. Статистика: с мая по сентябрь 2017 года российско-абхазскую границу пересекло 5 100 000 человек, что всего на 2% меньше, чем в 2016 году. Как объяснить такие цифры? Ну, понятно, что не все пересекающие границу на ПСОУ – курортники и туристы. Жители Абхазии постоянно выезжают по своим делам в Россию и возвращаются назад. Россияне тоже порой отправляются в Абхазию в деловые поездки. Но неужели именно нынче число этих поездок так резко возросло, что они почти восполнили количество недоехавших до Абхазии туристов? В тот день мне надо было проскочить в Сочи и обратно. Причем по ряду обстоятельств хотел обернуться засветло. И вот что приключилось при переходе российского погранпоста во время возвращения. Если даже в августе, в пик сезона, я стоял в очередях к кабинкам российских пограничников минут 5-10, нынче число кабинок увеличилось до 1,5 десятков, и все работали, что очень здорово, то сейчас вдруг простоял в ней 57 минут. Да, 3-4 кабинки пустовали, но все равно, откуда вдруг в ноябре на погранпосту ПСОУ взялось столько народа? По мере приближения к кабинке я все больше закипал, и, как это часто бывает, готовился выплеснуть на того, кто сидел в ней, все свое негодование. Хотя и понимал, что его вины в происходящем нет. И вот, когда, наконец, оказался перед окошком, поинтересовался у пограничника, что сегодня происходит. К счастью, человек оказался адекватным и вежливым, и не проявил никакого раздражения в ответ на мое подспудно бурлящее раздражение. Он объяснил, что сегодня выходной. А главное, в последнее время этот погранпункт переходит масса людей, которые направляются в магазин беспошлинной торговли сразу за мостом через через Псоу и, не переходя абхазский погранпункт, возвращаются назад. В основном, конечно, идут за качественным и относительно недорогим алкоголем. И тут я вспомнил, что в очереди передо мной стояли в основном молодые люди славянской внешности, причем налегке, без чемоданов и дорожных сумок. Явно не туристы. Переходя мост через реку, невольно поглядывал на встречный поток пешеходов на другой стороне моста. Многие из них держали в руках пластиковые пакеты, в которых позвякивали бутылки. Уже приехав домой в Сухум, внимательно перечитал комментарий одного из форумчан, который несколькими днями раньше описал увиденное им. На границе толпы алкотуристов из Сочи. Таких очередей туда и обратно в летний сезон не было. Туда идут, гремят бутылками, к нам идут. Видно, что за нарзаном, в кавычках. В итоге дьюти-фри обогащаются, а мы лидируем по туристам. Конец цитаты. Магазин беспошлинной торговли существует на Псоу, конечно, давно. В последние годы он заметно увеличил обороты и ассортимент. Поговорил сегодня с председателем Государственного таможенного комитета Абхазии Бесланом Цвинария. Он, конечно, в курсе возникшей ситуации на границе, как и в курсе того, что несколько недель назад в Сочи была привлечена к ответственности группа лиц, которая закупала на Псоу алкоголь и продавала сочинским покупателям, накидывая свой процент. Но вот ехать толпами на границу, закупать там бухло в пределах объемов, дозволенных к провозу через абхазско-российскую границу, и возвращаться назад закон не запрещает. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян из Сухуми. Сколько денег требуется в Абхазии для нормальной жизни?
Сколько нужно получать в месяц в Абхазии, чтобы жить безбедно?
1030, наверное, учитывая, что похороны, свадьбы, коммунальные, хотя мы работаем за 6000.
Думаю, 1050 достаточно денег, чтобы безбедно жить. Люди по-разному зарабатывают. Ну, потребности у людей, конечно, побольше, получше. Они больше смотрят, больше хотят. Меня зовут Адгур.
1030-40. Думаю, достаточно. Ирина?
Не знаю, 50-100. Точно сложно ответить. Я думаю, что для человеческой личности всегда будет мало денег. Сколько бы их ни было, потребности растут с заработком вместе. Иван?
Ну, мне кажется, не менее 60 тысяч. Почему? Потому что, учитывая наши свадьбы, похороны, все праздники, ну, не менее 60. Но это чтобы более-менее комфортно себя чувствовать, то, а не о каком-то шике. Это так, чтобы хватило всем уделить внимание. Инга Габилай, адвокат.
1150 в месяц. Безбедно. И семей из количества 3-4 человек вполне достаточно, думаю, 1150 в месяц для безбедного проживания, включая все свадьбы, наши все эти необходимые расходы, учитывая все это. И вот тут о роскоши речь не идет, это необходимый минимум. 150 тысяч русских рублей.
Осла. 1030 надо зарабатывать в месяц.
У всех разные планки. Когда-то кто-то подсчитывал по абхазским меркам, учитывая, что у нас все завозное, в принципе, примерно 1050, по-моему, на каждого члена семьи.
50-100, наверное. У каждого должен быть Lexus и так далее. Так что зависит от человека. Можно и на 10 прожить, можно и на 5.
А вам сколько?
За 100. Чоко.
Ну, во-первых, сколько у тебя долгов, надо посмотреть. Чуть больше должно быть всегда, короче.
Чтобы перекрыть.
Да, и по свадьбам и так далее. Ну, в среднем не меньше 30, я так считаю. Леонор.
1010.
Вам этого достаточно будет?
Конечно. Тем более я буду иметь свое хозяйство. Огород, буду работать. И то и лишнего так хватит. Мне Виталий звать.
Только 30 тысяч, наверное, можно. 40-50 тоже добавить еще лучше.
Средний прожиточный минимум в Абхазии около 15 тысяч, это мое мнение. Но чтобы жить хорошо или просто в достатке, учитывая то, что в Абхазии налоги платят не все, можно и на 5 тысяч прожить. Учитывая то, что у нас вода достается, можно сказать, бесплатно, электричество там за пару киловатт, можно и за 10 тоже прожить, я думаю. Но, конечно, чтобы жить в достатке, ни 10, ни 15 не хватит в Абхазии. Для этого нужно как минимум 30 тысяч иметь доход. Алхаз.
Минимум 50 тысяч рублей. Лера.
$1000 для одного члена семьи. У меня трое детей, жена, мама, инвалид и я. Вот умножьте на 6. $6000 США. Меня зовут Николай.
Не меньше 20, я думаю. Ну, на человека. Ну, для меня, по крайней мере. План.
Надо где-то
50 тысяч, 60, в общем, семьи, например. Когда свои, когда огород, когда ест, тогда, конечно, меньше. А когда все покупаешь, трудно. Высоко.
1017-18 в месяц.
Деньги же это как вода. Чем их больше, тем больше надо, Сергей.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Кэти Бочаришвили.
Госдепартамент США одобрил возможные продажи Грузии ПТРК «Джавелин» и командные пусковые установки на сумму $75 миллионов. Окончательное решение о поставках примет Конгресс США, сообщает входящее в структуру Пентагона агентство по сотрудничеству в сфере безопасности. Соответствующая рекомендация была передана в Конгресс 17 ноября. По информации ведомства, Грузия ранее запросила поставки 410 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и 72 командных установок. Контракт также предусматривает доставку, обучение и прочие обслуживания. Как отмечают в Пентагоне, система «Джавелин» повысит возможности Грузии в области обороны, но при этом поставки не нарушат основной баланс военных сил в регионе. Более 100 делегатов свыше чем из 50 стран мира соберутся в Грузии 28-29 октября на форуме «Шелкового пути». Представители стран-участниц проекта, международных организаций и частного сектора обсудят перспективы углубления сотрудничества в сфере международной и региональной торговли, передают новости Грузии. Форум служит инициативе правительства Китая «Один пояс, один путь», к которой одной из первых подключилась Грузия, сообщил журналистам замминистра экономики Геннадий Арвеладзе. Свое присутствие на форуме подтвердили 35 участников высокого уровня и представители бизнес-сектора из 50 стран. Уже известно, что для участия в форуме в Тбилиси прибудут премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Молдовы Павел Филипп, вице-премьер и глава МИД Словении Карл Эрьяв, а также более 15 министров из разных стран. К участникам форума обратится премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В первой приветственной панельной сессии примут участие премьеры Молдовы и Украины, глава МИД Словении, вице-президент Азиатского банка развития Вен Цайжанг и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пилю. В Тбилиси 26 ноября состоится юбилейный 15-й по счету конкурс детского Евровидения 2017. Концерт пройдет в столичном Олимпийском дворце. Участие в нем примут представители 16 стран, сообщает новости Грузия. Официальная церемония открытия Евровидения состоялась накануне в Национальной библиотеке парламента Грузии. В ней приняли участие представители стран-участниц Грузии, Австралии, Албании, Армении, Белоруссии, Ирландии, Италии, Кипра, Македонии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии и Украины. После церемонии открытия была проведена жеребьевка участников. Согласно полученным номерам, конкурс откроет представительница Кипра Николь Николау, последний участник, который выйдет на сцену Евровидения, представительница Италии Мария Исиде Фиоре.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия завезена первая партия фисташек из Ирана. Это стало возможным благодаря связи местных предпринимателей, которые нашли бизнес-партнеров в исламском государстве. О причинах, по которым путь бизнес-чемпионов пока усеян не только фисташками, Ирина Келексаева.
По словам Тимура Цхурбати, это не первая партия товара, которая поступила в Южную Осетию из Ирана. Правда, сейчас это приятнее для души. Он с гордостью показывает мешки с фисташками, на которых значится адресатом Республика Южная Осетия. Первая партия орехов из Ирана, или как называют ее Цхурбати, сигнальная партия, была доставлена в Цхинвал в минувшую пятницу. Продолжает Тимур Цхурбати.
Начало этой сделки, она начинается в Европе. Там, в силу стечения обстоятельств, мы познакомились с иранскими предпринимателями, которые не забыли о нашем древнем родстве, которые достаточно состоятельные люди, что могут решать проблемы в Иране. Если вы помните, где-то год или даже два года назад наша правительственная делегация в составе вице-премьера Техова Алана и министра сельского хозяйства Таймураза Плиева ездила в Иран. Их приняли как официальную делегацию Республики Южная Осетия. Был даже протест подан послом Грузинской Республики в Иране. Этот протест был проигнорирован, потому что позиции наших компаньонов достаточно сильны в иранском парламенте.
К сожалению, говорит Цхурбати, в результате этой поездки никаких договоров заключено не было, так как в то время любое продвижение бизнеса с иностранным государством блокировалось местными правительственными кругами. Никакого противодействия вновь избранной власти, по словам Тимура Цхурбати, пока нет. На уровне разговоров мы встречаем понимание. Более того, нам немного помогли получить акцизы на первый товар, хотя сейчас этот процесс слегка забуксовал. Я думаю, мы выйдем из этой ситуации и начнем работать с властью в конструктивном стиле.
Не все функции может пока выполнять наше государство. И ввиду того, что эти функции у государства пока не получаются, не надо в таком случае с бизнесмена требовать строжайшего соблюдения закона, потому что государство, в свою очередь, несет ответственность за то, что не может предоставить бизнесу оперативный кредит, склад временного хранения. Тогда, извините, не требуйте с меня сразу все налоги, а дайте немножко развернуться. Тем более, что вот в любых нормальных странах, когда предприятие начинает действовать, то на первоначальном этапе ему помогают, делают налоговые каникулы, иногда вообще на несколько лет освобождают от налогов. Мы этого не требуем, мы хотим работать на благо Южной Осетии, и надеюсь, это все получится.
По замыслу бизнесмена, в Южной Осетии станет пунктом переработки фисташек для поставки в Россию, где уже заключены контракты с несколькими фирмами. Если нам не будут мешать, говорит Цхурбати, то минимум через месяц в республике появятся дополнительные рабочие места. Пока есть запрос на 1000 тонн. Оборудование для переработки и расфасовки фисташек тоже будет завезено в ближайшее время.
Мы первый рейс приняли, чтобы посмотреть, какие препятствия нам придется преодолевать в таможенных терминалах. И мы воочию увидели, вот, что есть много бюрократических проволочек, совершенно ненужных. Например, вот, иностранные водители очень неохотно едут в Республику Южную Осетию. В то же время любой груз, который поступает на таможенный пункт Зарамак, не из России, сразу им приходит указание, чтобы этот груз проходил полный досмотр. Если у России такой закон, Россия наш союзник, мы ему препятствовать не можем. Но там есть маленький нюанс, который можно преодолеть. Надо, чтобы кто-то об этом побеспокоился. Простой бизнесмен не в силах это сделать. То есть может туда приехать автотранспорт из Южной Осетии и уже обратно с таможни загрузить в Юго-Осетинскую машину, чтобы иностранная машина не пересекала Юго-Осетинскую границу.
Пока, по словам Цхурбати, ему не разрешили этого сделать. Перегружать машину пришлось на Юго-Осетинском таможенном посту в селении Рук, на что было потрачено дополнительное время. Непонятно пока бизнесменам и то, почему груз, который был опечатан российской таможней на въезде в страну, вновь распечатывают и просматривают на Северо-Осетинской. Пару лет назад, продолжает Тимур Цхурбати, республика могла открыть и торговое представительство в Тегеране, тем более, что иранская сторона была согласна, но по неизвестным причинам была отложена и эта инициатива. Несмотря на то, что сотрудничество с иранскими бизнесменами началось и без представительства, его появление, по мнению Цхурбати, облегчило бы все эти процессы в разы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Плохой и печальной практикой назвал официальный Тбилиси очередное закрытие КПП со стороны самопровозглашенной Южной Осетии. Грузинские эксперты даже сомневаются в необходимости продолжения переговоров с Россией о транзите через Сухуми и Цхинвали. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
По сообщению КГБ самопровозглашенной республики, границу Южной Осетии с Грузией закроют с 22 по 24 ноября. В эти дни в республике будут отмечать День мужества и народного единства. Мера связана с обеспечением безопасности в период мероприятий, посвященных этой дате, говорится в сообщении. Традиционно в Тбилиси устами госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявили о продолжении политики, начатой в 2008 году.
Это очень плохая и печальная практика, когда в связи с какой-то датой происходит закрытие перехода, который является единственной возможностью для контакта людей друг с другом. Он жизненно важен для них и, между прочим, в первую очередь для Цхинвальского региона.
По мнению экспертов, этим шагом официальный Цхинвали в очередной раз попытался позиционировать себя в качестве самостоятельного игрока на фоне переговоров о возобновлении транзита. Это тем более заметно после недавних заявлений де-факто президента Анатолия Бибилова, где он говорит, что абсолютно четко и понятно, что Южная Осетия сегодня находится в полной безопасности, можно сказать, в стопроцентной безопасности. Гарантом является Российская Федерация. Там же он повторил поддержанный Россией тезис об участии Южной Осетии в качестве непосредственного участника процесса. Политолог Георгий Габранидзе в связи с этим задается вопросом, насколько для Грузии целесообразно возобновление транзита через Цхинвали на фоне действий сепаратистов и России.
Когда власти ведут переговоры о возобновлении транзита, они должны обосновать это в политическом и экономическом разрезе. На сегодня товарооборот между Россией и Грузией не настолько велик, чтобы возникла необходимость в задействовании этих дорог. Во-первых, Россия ни на минуту не прекращала противоречащий соглашению о прекращении огня процесс воздвижения заграждений на административных границах и продолжает похищать наших граждан. Кто предоставит гарантию того, что товары будут свободно передвигаться и не облагаться дополнительным налогом со стороны местных властей, которые не раз заявляли о своем желании участвовать в процессе как независимое государство? Возобновление транзита должно способствовать мирному возвращению беженцев в свои дома, а не потакать интересам сепаратистов и России. Мне кажется, грузинские политики имеют весьма туманные взгляды, чем может окончиться такая политика.
Заявил Георгий Габранидзе. А по мнению политолога Корнелия Какачия, Грузия стала заложником предвыборной риторики правящей партии грузинской мечты, которая обещала наладить отношения с Россией, имея весьма поверхностное представление о перспективах дальнейших отношений.
Поначалу грузинская мечта извлекла из нафталина легенду о плохой и хорошей России. У них была надежда, что они смогут наладить отношения. Понятно, экономические и туристические отношения принесли доходы в казну, но в то же время позволили России задействовать их в качестве элемента мягкой силы, так как миллионы российских туристов и торговля повышают зависимость граждан Грузии от отношений с северным соседом. Необходимо понимать, что и тема транзита является навязанной. Спекулируя восстановлением дорог, Россия ежеминутно навязывает нам модель по признанию насильно навязанных ей новых реалий, предлагая нам забыть о результатах этнических чисток и оккупации. Однако, думаю, что власти Грузии одумались и все же осознают всю пагубность этих процессов, особо на фоне последних предложений России о членстве Азербайджана в Евразийском союзе.
Заявил Корнели Какачи. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
О чем читают и что пишут в Грузии. С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Грузинским властям необходимо, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили как можно быстрее был бы признан виновным хотя бы по одному из четырех предъявленных ему обвинений, пишет журналист газеты «Резонанси» Екатерина Басилая. Именно поэтому прокуратура проявляет активность, чтобы до конца текущего года доказать вину Саакашвили по делу об убийстве Сандро Гергулиани. Дело в том, что без обвинительного вердикта экстрадиция экс-президента из Украины не представляется возможной, пишет издание. В интервью «Резонанси» правозащитница Лия Мухашаврия предположила, что в данном случае прокуратура и суд выполняют поручения властей.
Когда в течение 5 лет бывшему президенту предъявляют обвинения и не выносится ни одного вердикта, это значит, что прокуратура вспоминает о нашумевших делах лишь тогда, когда это нужно властям. Прокуратура не знала, что без обвинительного вердикта очень сложно будет потребовать экстрадицию и получить утвердительный ответ. Выходит, что все это политическая интрига. Европейский суд так детально описал все факты, документировал каждый элемент, что для юриста и тем более для прокурора было более чем достаточно материала, чтобы определить, кто был участником этого дела. Когда мы слышим, что якобы у прокуратуры ничего не было, это указывает на некомпетентность, предвзятость и выполнение заказов.
Рассмотрение обвинения против Саакашвили по делу об убийстве Сандро Гиргвеляни в Тбилисском городском суде назначено на 22 ноября. Экс-президенту Грузии предъявлены обвинения по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В случае признания его вины ему грозит срок заключения от 5 до 8 лет, пишет газета «Резонанси». Несколько дней назад во время работ по прокладке канализационной сети в поселении Тамар в городе Батуми рабочие откопали глиняный кувшин «Квеври», пишет сайт аджарского телевидения. Очень скоро экспонат был уничтожен рабочими. Один из них пытался расколотить его камнем. Окончательно же сломать квеври рабочим удалось с помощью трактора. Между тем археологи приступили к изучению уже уничтоженного экспоната. В ходе предварительного осмотра выяснилось, что глиняный сосуд был создан в период развитого средневековья, заявил археолог Амиран Кахидзе.
Случайная находка очень интересна. Бог дает нам сокровища, а мы так и не научились заботиться о них. Раньше действовало правило, если где-то проводились какие-то работы, в них должны были принимать участие специалисты. Если бы мы знали о земляных работах, они прошли бы под надзором специалистов, не произошло бы такого варварства. Эта находка очень важна для истории Батуми.
Амиран Кахидзе настаивает на том, чтобы о любых подобных работах батумская мэрия сообщала археологам. Почти на каждый 5-й компьютер пользователей в Грузии осуществляется атака с помощью вредоносных программ, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Результаты исследования за третий квартал 2017 года представили эксперты лаборатории «Касперски». Грузия оказалась на 19-м месте среди стран мира по количеству инфицированных вредоносными программами компьютеров, говорит региональный представитель лаборатории «Касперски» в Грузии и Армении Армен Карпетян.
Стремление Грузии к развитию интернета содержит новые вызовы для пользователей. В Грузии не развита на должном уровне культура соблюдения безопасности интернета. И с уверенностью можно сказать, что пользователей, которые ежедневно сталкиваются с интернет-атакой, гораздо больше.
Тем временем, согласно проведенному исследованию, сама Армения находится на 4-м месте в списке стран с самыми инфицированными компьютерами, а Азербайджан – на 7-м. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За последние 3 года в Тбилиси от отравления угарным газом скончались 82 человека, 350 пострадали. Сегодня городские власти снова призвали потребителей к бдительности. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Сотрудники компании «Кастронгаз Тбилиси» ежегодно обходят всех абонентов и проверяют безопасность установленных в квартирах газовых приборов. Если эксплуатация того или иного прибора ведется вразрез с правилами, владелец квартиры получает соответствующее замечание. Представители компании вправе перекрыть подачу газа к конкретному прибору. Однако после их ухода люди часто самостоятельно подключают его снова, говорит директор по техническим вопросам «Кастронгаза Тбилиси» Гигла Тамазашвили. Согласно статистике компании, так поступают около 30-40% населения. Наиболее частое и в то же время опасное нарушение правил безопасности – это эксплуатация приборов, оснащенных камерой сгорания открытого типа. Их применение в закрытых помещениях категорически запрещено, говорит Тамазашвили, и объясняет, почему.
Приборы, оснащенные камерой сгорания открытого типа, берут кислород из комнаты. В случае неполного сгорания газа они могут выделить угарный газ опять-таки в комнату. То же может произойти, если прибор установлен неверно или газоотводная труба закрыта.
Компания «Кастронгаз Тбилиси» обязана ежегодно осуществлять проверку газовых приборов в квартирах тбилисцев. Сейчас в рамках компании, объявленной ею совместно с городскими властями, гражданам предлагают в случае необходимости обращаться за консультациями в «Кастронгаз Тбилиси». По словам главного инженера компании Георгия Лепсверидзе, особенно бдительными следует быть людям, проживающим в съемных квартирах.
Около 10 последних случаев, которые завершились летальным исходом, произошли в съемных квартирах. Мы видим в этом определенную тенденцию, призываем людей, которые проживают в таком жилье, обратиться в нашу компанию. Наши сотрудники в течение 24 часов прибудут на место и проверят газовые приборы, установленные в их квартирах.
Сказал Лепсверидзе. Несмотря на то, что эксплуатация приборов, оснащенных камерой сгорания открытого типа, в закрытых помещениях крайне опасна, сегодня их можно спокойно приобрести в различных торговых точках страны. Никаких запретов на их реализацию в Грузии не существует, говорит энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили. Более того, по ее словам, нет вообще никаких правил, касающихся вопросов безопасности в этой сфере, как нет и службы, которая бы курировала ее. В наших докладах мы всегда отмечаем это и рекомендуем создать независимый орган, который проведет глубокий анализ этой сферы. Он должен затронуть не только то, какие приборы и как устанавливают люди у себя дома, но и то, какая именно продукция попадает на наш рынок. Единственное, что делается сейчас, это ежегодная проверка, которую осуществляет газораспределительная компания. Делает она это достаточно поверхностно. В любом случае, этого недостаточно. Говорит Вардиашвили. Замена, покупка и установка газовых приборов связана с определенными расходами. И здесь, разумеется, следует принимать во внимание экономическое положение людей. Однако, говорит омбудсмен, это тот случай, когда должна быть проявлена максимальная бескомпромиссность к тем, кто нарушает правила и не прислушивается к рекомендациям представителей газораспределительной компании. В 2016 году от отравления угарным газом скончались 29 человек. Пострадали 125. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
В Сухуми проходит 5-я абхазская международная конференция, посвященная столетию первого абхазского археолога Михаила Трапша. О нем и его жизни Елена Заводская.
Михаил Трапш родился в 1917 году в селе Куланырхуа Гудаутского района. Был участником Великой Отечественной войны. Михаил Трапш был первым профессиональным абхазским археологом. Его считают основателем абхазской археологической школы. О работе ученого рассказал археолог Олег Бгажба.
Он был археолог широкого спектра. Он больше всего занимался эпохой поздней бронзы, раннего железа и средневековья. Здесь он последил то, что через нашу территорию каким-то образом, а это 7-6 век, проходили скифы со своими походами в Малую Азию. Безусловно, они, проходя здесь, захватили и наши племена геньохов, которые тоже участвовали, как и кабанские племена, в этих походах. Так что здесь очень хорошо вырисовывается пласт не только местной культуры, но и скифской, с которыми местные племена, древнеабхазские, были связаны. Это могильник Куланырхуа, где с 10, по-моему, местными захоронениями 3 были типично скифских захоронений. Собственно говоря, это его кандидатская диссертация.
Михаил Трапш в 1956-57 годах работал на раскопках Себастополиса на Сухумской набережной от нынешнего кафе «Пингвин» до Сухумской крепости. Итогом стала книга «Древней Сухуми», в которой он проследил связи местной культуры с культурами Древней Греции, Рима и генуэзской культурой. На Сухумской горе Трапш раскопал медиплавильню, датированную им концом 2-го тысячелетия до нашей эры. Олег Бгажба сообщил.
Если взять все его работы, они не в узком смысле они рассматриваются, а рассматриваются они именно в общечеловеческом, в общекультурном смысле. Был он очень трудолюбивый, значит, девиз у него был 7 раз отмерь, 1 раз отрежь в хронологии, в интерпретации памятников. Потом был очень хороший, отзывчивый человек, друг. Но, к сожалению, он умер очень скоро, лет 50, вот так.
Михаил Трапш умер в 1968 году. Его труды и сегодня не теряют значения и актуальности в научном и культурном мире. Его датировки были точны. Он работал с такими известными советскими археологами, как Евгений Крупнов, Борис Петровский, Борис Куфтин, Альфред Халиков, Владимир Блаватский и другими. проходящей в эти дни международной конференции, посвященной столетию со дня рождения Михаила Трапша, помимо абхазских ученых, принимают участие археологи из 14 городов России и Белоруссии. С кафедры Абхазского института гуманитарных исследований прозвучало около 60 научных докладов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Белорусский президент Александр Лукашенко принимал вчера спикера грузинского парламента Ираклия Кабахидзе. В частности, среди прочего, он сказал, что «Вы всегда честно и откровенно еще со времен Михаила Саакашвили поддерживал Белоруссию. Он всегда открыто говорил только хорошие и теплые слова в отношении народа и белорусского президента, хотя это было непопулярно». У нас на прямой связи с Минском белорусский политолог Валерий Карбалевич. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Валерий, вот на мой взгляд, довольно весьма недружественное заявление по отношению к грузинской власти, весьма неделикатно по отношению к тем, кто не любит Саакашвили, и уж совсем вызывающе, казалось бы, по отношению к украинской власти. Почему за несколько дней до саммита Восточного партнерства Лукашенко считает нужным быть таким жестким, ну, с людьми, с которыми, в общем, ссориться ему еще вчера казалось совсем не с руки?
Ну, вы знаете, у Лукашенко есть такая ностальгия по людям, которые когда-то, как он считает, сделали для него что-то хорошее. Ну, вот Михаил Саакашвили когда-то в момент, когда стоял вопрос о том, признает Беларусь или не признает Северную Осетию и Абхазию, Саакашвили тогда, в благодарность за то, что Беларусь не признала, лоббировал, скажем так, чтобы Европейский Союз стал более лояльно относиться к Лукашенко, лоббировал перед Западом. Лукашенко это запомнил, и поэтому не так много вот людей, которые вот так лоббировали его. И поэтому вот сейчас его вот такая чисто человеческая, наверное, благодарность за те дела, за те времена, когда был Михаил Саакашвили у власти.
А Порошенко? Вот с Порошенко же ссориться совсем нельзя, казалось бы. Ведь Порошенко был его определенным, ну, не знаю, не светом в окошке, но таким выходом в мир. И особенно с учетом Минского процесса и всего остального, и с учетом того балансирования, которым занимается Лукашенко много лет, ну, казалось бы, что Порошенко незаменимая фигура. И тут вдруг арест шпиона, арест журналиста, объявленного шпионом, высылка дипломата. То есть такая ссора полномасштабная. Почему Лукашенко на нее пошел именно сейчас? И не случайно ли это подтянуто к отказу от поездки в Брюссель, который так многие ждали?
Ну, шпионские дела всегда такие достаточно сложные, закрытые. Я думаю, что здесь произошла определенная, так сказать, ситуация, когда она вышла из-под контроля. Действительно, еще 25 октября был арестован вот этот журналист украинский Шаройко. И, согласно информации КГБ, было желание решить полюбовно, луарно эту проблему. 3 недели между Киевом и Минском шел торг. Он не успел закончиться. Я напомню, что летом в Украине был задержан гражданин Белоруссии, который тоже объявлен шпионом в Украине и в отношении которого уголовное дело. Я допускаю, что был торг по поводу какого-то обмена. Поскольку Шаройко журналист, то об этом стало известно средствам массовой информации в Украине. Ситуация вышла из-под контроля. И тогда, ну, что, в такой ситуации ничего не осталось, как обнародовать информацию про задержание шпиона. Вот. А Украина в ответ тоже выслала белорусского дипломата. И я думаю, что вот когда Лукашенко уже принял решение ехать в Брюссель, то тогда белорусские власти смелее пошли на обнародование этой информации, что они, дескать, ну, терять уже нечего. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что планировалось не так заранее, а ситуация просто вышла из-под контроля.
А когда и почему Лукашенко принял окончательное решение не ехать в Брюссель?
На прошлой неделе уже в Минске в кулуарах была информация, что он не поедет. И когда на самом деле министр иностранных дел Беларуси Макей был в Москве, он проговорил, собственно говоря, эту мысль, что уровень представительства Беларуси в Брюсселе должен соответствовать тому уровню отношений, который Беларусь имеет с Европейским Союзом. То есть, в принципе, можно было прочитать, что Лукашенко не поедет из этого заявления. Почему не поехал? Несколько причин. Возможно, он узнал, что не все лидеры ведущих европейских государств туда приедут, потому что, скажем, на предыдущие саммиты Восточного партнерства не все приезжали лидеры. Второе, не удалось договориться о двусторонних встречах с какими-то серьезными фигурами европейскими. Третье, возможно, он опасался каких-то ситуаций нестандартных. Там уже какие-то группы организовали акции протеста против политики Лукашенко. Может, журналисты какие-то острые вопросы могли бы задать. Вот, и это неприятно. Затем, конечно, фактор Москвы. Думаю, что Москва как бы с удовольствием смотрела на желание Лукашенко ехать в Брюссель. Лукашенко это понимал, и желание Москвы тоже сыграло свою роль. Это, конечно, еще один фактор, это то, что...
Валерий, у нас 15 секунд, Валерий. Да.
Лукашенко пока не получил того, чего он хочет от Брюсселя, и поэтому этот сигнал, что, ребята, если вы хотите дальше нормализовывать отношения с Беларусью, делайте какие-то встречные шаги и в сфере финансов, и в сфере визовых отношений.
Спасибо.
И так далее.
Спасибо. Напоминаю, у нас на прямой связи с Минском был белорусский политолог Валерий Карбалевич. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.